будет холодно. А, я один раз здесь был с Гозманом. Какой меня зовут? Я не могу. Просто еле высидел. Вот не знаю, есть люди, настолько обладают какой-то отрицательной харизмой, что сложно с ними сидеть.
Даже. Вы чувствуете, да, вот это все, вот эти потоки?
Все сначала, да? Ну, сейчас, подождите, мне же надо перезапустить таймер. Чик.
Это программа «Бла, блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева, чуть не забыла мое имя. А в гостях у нас политик, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Часто ли бываете вообще в Москве?
В Москве, который не очень любите, кстати говоря.
Ну, здесь я не должен стесняться и краснеть, потому что я из Петербурга. И мы счастливы, что, приезжая в Москву, мы являемся единственными жителями России, которым не нужно что-то доказывать и как-то выбиваться. Мы из Петербурга, и для нас это уже достаточно. Но это всегда это такая здоровая, добрая конкуренция. Помню, в раннем детстве у меня была подруга, и вот она была из Москвы, я из Петербурга, и у меня был такой когнитивный диссонанс. Я не должен любить Москву, а...
А подруга-то люблю.
А подруга в Москве, да, вот такая вещь была.
В этот раз вы зачем приехали?
Ну, есть несколько дел. В частности, мне сказали, что будет интервью на одной из радиостанций. По-моему, я здесь и оказался даже.
Слушайте, ну, когда вы говорите о том, что недолюбливаете Москву, вы же ее недолюбливаете по каким-то конкретным причинам. То есть мы, например, говорили о московской архитектуре, называя отдельное здание у Комсомола, вот это вот. А сейчас центр Москвы немножечко изменится, потому что в Мосгордуме одобрили площадку для памятника князю Владимиру. Ставить его собираются на Боровицкой площади. Как думаете, подходящее место?
Ну, вы можете задать этот вопрос любому жителю России, кроме петербуржца, потому что петербуржцы не знают, где Боровицкая площадь.
И вы не знаете,
нет, правда? Конечно, я даже чуть-чуть этим горжусь.
Но это центр.
Я знаю, ну, центр, да. Москва вообще уникальный город, мы как-то ехали с таксистом, я думал, мы за городом, а мы, оказывается, по самому центру ехали, поскольку там были деревянные строения, какие-то домики такие симпатичные.
Есть все-таки симпатичные в Москве?
Нет, на самом деле, ведь это нужно воспринимать с юмором, поскольку мне в Москве очень много что нравится. Мне нравится новый вот подход к такой красивой Москве. Я был летом, и у вас было «Москва-лето», хэштег такой, и ярмарка была. Знаете, мне так он понравился. Это действительно очень красиво было, очень правильно.
Еще вот фестиваль здесь, варенья у нас здесь проходил.
Вот да-да, фестиваль варенья. И это было настолько не по-жлобски, настолько не по-мещански, что я даже не узнал, Москва ли это или не Москва. И действительно, у нас в Петербурге, к сожалению, к великому, такого даже рядом не стоит. Стояла, не лежала.
Надо перенимать опыт.
Кстати, я вот здесь я могу сказать честно, мне ваш опыт очень понравился. Но ведь я не в исполнительной власти, бодливой корове бог не дает рогов и соответствующих полномочий, но я бы на такое в Петербурге сделал, и ваш, мало того, увез бы вашего этого автора этой концепции в Петербург.
А в Петербурге сделали бы вы памятник, подобный вот князю Владимиру, который ставят в Москве?
Или, может,
ставить
другой какой-то?
Может, другой. Может, надо вообще памятник, как в Рио-де-Жанейро Иисусу Христосу поставить где-нибудь в центре?
Нам в Петербурге не надо как делать, как где-то еще. Нам достаточно делать, как мы делаем в Петербурге. Нам всего хватает, и соблюдение нашего некого стиля нас вполне устраивает. Что касается князя Владимира, то это, безусловно, такой древний герой, это древний святой, начавший христианскую летопись России. И, конечно, ему место в Москве. Только в Москве, я считаю. Ну, может быть, в Киеве. Киев, Москва, как тоже часть России все-таки. А если Петербург, то у нас свои были, будем так говорить, апостолы, апологеты христианства. Христианство пришло гораздо позже в Петербург, поскольку здесь, что греха таить, на территории Петербурга были финно-угорские племена жили. Это только московские историки считают, что там было княжество московское великое или новгородское. Там практически россиян там не было, там жили финны и шведы. И на месте Петербурга стояла прекрасная шведская крепость. Поэтому христианство пришло гораздо позже, и у нас есть памятники тем, кто нес веру, веру в петербургском формате.
То есть хватит, памятников не надо больше.
Знаете, я смотрю, что в России в последнее время какая-то мода на памятники. Делают памятники чему угодно. Сантехнику,
ну,
которая вылезает... Церетели
же должен куда-то
так, давайте,
раздавать.
Хорошо, давайте вот ваш церетели остается у вас, все, слава богу, да. да. Нам не надо.
Он из границы продает, и вам, может, что-нибудь?
Нет, спасибо, спасибо. У нас мало места, у нас нету, у нас Нева слишком маленькая для фундаментального, так сказать, какого-то мега-терема. Поэтому...
Петр хорошо бы вписался у вас, чего нет?
Знаете, вот мы как-то медным всадником довольны, да, нам больше не надо. Даже Пушкин вроде похвалил этот памятник, ему тоже понравился. Поэтому давайте, исходя из того, что памятники – это хорошая вещь, и в Петербурге тоже ставят памятники. Я, кстати, очень рад, что поставили...
Избивают. Мы еще, знаете, следили за историей, ну, с Мефистофелем.
Ладно, давайте этот дешевый пиар мы оставим в стороне.
Это пиар, не дешевый.
Это совершенно дешевая пиар-штука. Вот я понимаю, что вот эта гнусная историка, она подхвачена пиарщиками и раскручена до какого-то фестиваля безумия. Ярмарка.
Слушайте,
безумие подлинное.
Был Горелев, нет
Горелева. Все участники этой акции безумны. Они абсолютно...
Ой, все стороны?
Все стороны абсолютно утратили связь хотя бы с околоземной орбитой. Потому что одни сбивают зачем-то этого черта, которого нам совершенно не мешал. И мало того, мы как петербуржцы знаем, что город-побратим Петербурга-Париж, там тоже есть, например, горгульи на соборе Парижской Богоматери. Да? Никому не мешает, и мало того, у нас на каждой иконе в храме Георгия Победоносца обозначен змей. А Никита Бесогон так и вообще беса изгоняет. И много-много сюжетов, поэтому изображение нечистой силы некой не является каким-то оскорблением, никаких чувств верующих она не оскорбляет. И вообще, это дурацкий термин «оскорбление чувств верующих». Я думаю, его придумали специально антихристианские силы для того, чтобы дискредитировать православие. Какие наши чувства могут быть оскорблены? Но это не важно. Все участники абсолютные фрики. С одной стороны, какие-то непонятные, так сказать, солдаты Саурона, которые срубают этот барельеф, никому не мешавший абсолютно, уж точно, церкви. С другой стороны, собираются чертовы дети, чертовские дети в виде либералов, яблочников, секс-меньшинств, которые маршируют с портретом Мефистофеля по Санкт-Петербургу. Ну, не идиоты ли? Ну, в конце-то концов. Ну, если вы обеспокоены утратой архитектурного элемента, давайте вместе решим, на раз-два решим. Это бывает в Петербурге. Что-то отвалилось у кого-то там.
Но власти сказали, что сделают.
Я не понимаю, почему должны мы, налогоплательщики, платить за черта. Установлен человек, который его сбил. И этот человек должен за свой счет оплатить восстановление этой архитектурной детали.
Восстановят?
И я уверен, что это будет нормально. И это не так дорого. Но почему налогоплательщики должны платить за их баталии? Ведь у нас даже некоторые политики либерального, прошу прощения за слово политики, направления, они даже фотографируются на фоне этого барельефа, на фоне картинки, и сравнивают, кто из них больше похож на Мефистофеля. Эти иудины дети, понятно, они, так сказать, видят своего папу, папу черта, и поэтому даже митинг устраивают в аккурат после дня Александра Невского. У нас святой покровитель города, князь Александр Невский. И на следующий день, после того, как люди пройдут с крестным ходом, это самое крупное событие, крестный ход собирает до 100 тысяч человек, идет по Невскому проспекту, и на следующий день эта, так сказать, рукопожатная львощаранская неполживая оппозиция будет митинговать в защиту черта на месте, где лежат герои, так сказать, в кавычках,
То есть вы считаете, конфликта
революции
нет никакого, и вообще это все...
Это пиар, высосанный из пальца, это абсолютно четкий пиар-ход, и уж мы, люди, которые хоть как-то занимаемся политикой, хотя бы до нашего муниципальном уровне маленьком, знаем, что это абсолютная подстава.
Вот, может, надо уровень-то повышать? Многие называют вас уже федерального масштаба политиком. Может, вам действительно уже давно пора в губернаторы? Может быть, возглавить какое-то министерство? Может, министерство отдельное создать, которое будет заниматься как раз вот подобными проблемами?
Да, Святой Инквизиции, например.
Ну, например. Правда, вы думали о переезде в Москву и о какой-то, не знаю, карьерном росте в эту сторону?
Знаете, выдавать желаемое за действительное и рисовать в голове мысли, образы, которые физически нереализуемы, это все-таки удел, я думаю, подростков до 15-16-летнего возраста.
Подождите, а почему физически нереализуемы?
Ну вот ваш коллега Резник тоже же собирается баллотироваться в Госдуму, вы чего не хотите?
Он мне не коллега.
Не
но,
коллега?
Я, но на самом деле это
депутат,
просто...
ЗАГС,
это,
если, Петербург.
Ну, коллега, если ты хочешь заполнить своим именем топы Яндекса, ты можешь такие вещи заявлять, но смысл. В Госдуму уж точно я никогда не поехал бы, и если бы меня... Ну, это
у вас столько идей, столько всего. Сказала,
но меня никто это не приглашает.
Смотрите, а если бы предложили все-таки, вот правда, возглавить какую-нибудь область, регион конкретный какой-то?
Хотя бы какой-нибудь район с удовольствием. Что-то хочется практичное сделать, практическое, а если, полезное.
А если этот район, ну, далеко не в Ленинградской области?
Ну, конечно. Я бы хотел, я бы с удовольствием. Я бы, честно говоря, мы бы сделали бы образцовый район, там была бы ни одной проститутки, ни одной ни одного наркомана. Все алкоголики в ЛТП были бы, действовали бы, так сказать, наряды полиции нравов, так сказать, ни одного гомосексуалиста. Был бы идеальный район.
Район сюда... Иран будет называться.
А, нет, я бы сказал, что такой духовный Константинополь.
А если этот район, например, на территории Чечни? Вы бы поехали?
В Чечне есть один эффективный менеджер, и я считаю, что там достаточно людей, которые хорошо справляются со своими обязанностями. И к тому же, давайте будем честны, честны друг с другом, что в Чечне это своя специфика. И слава богу, что прекратилось вот это историческое неправильное кровопролитие между двумя народами, русским и чеченским, и мы смогли доказать, что мы великая нация, перешагнув через какую-то кровную обиду, вражду и так далее, и поняв, что мы вместе гораздо лучше, чем мы порознь. И я очень ценю, что я абсолютно не придерживаюсь той точки зрения, как там Навальный говорит, хватит кормить Кавказ, мы достигли мира, а мир — это всегда хорошо, пускай большой ценой, дорогой ценой, но хороший мир, у нас не то, что плохой мир, у нас отличный мир там. И я могу сказать, что в Чеченской Республике уровень преступности очень низкий. И я могу сказать, что любая девушка, выходя на улицу Чеченской Республики, может не бояться быть там оскорбленной или изнасилованной.
Кадыров предлагает вам завтра возглавить регион.
Ну, давайте
вы
это
район.
Регион, район. Фантазиями, так сказать, не обладаю.
Такого не может быть.
Да, это невозможный вариант. Но, в принципе, конечно, иногда думаешь, что вот хотелось бы взять что-нибудь практичное, сделать.
Осязаемое, чтобы это было видно. Да,
вот какое-то сделать хоть действительно хорошая вещь. И самое главное, не ради там, вот точно не ради карьеры. Потому что я не вижу себя там на пике какой-то политической карьеры. Я не считаю, что это что-то главное для меня, достигнуть той или иной политической высоты. Я, в принципе, наверное, уже больше никуда дальше не пойду, но, тем не менее, мне нравится, где я сейчас нахожусь, и, естественно, что будет воля Божья, я останусь в депутатах, не будет воли Божьей воли, я пойду
вот
в церковь.
Вы тут заговорили об эффективном менеджере, по вашим словам, о Рамзане Кадырове, я так полагаю. Он призвал лишать российского гражданства людей, которые вступили в запрещенную в нашей стране террористическую организацию «Исламское государство». Вот вы поддерживаете такую идею?
Двумя руками.
Почему?
Скажи.
Двумя руками членство в террористической организации моментально ставит человека не то что вне закона, членство в террористической организации, он объявляет себя врагом всей стране.
Ну, смотрите, лишение это гражданства, это тоже вне закона. У нас по законодательству российскому не предусмотрена процедура лишения гражданства.
Это человек, который называет себя языком как вот наших кавказских товарищей, собакой, понимаете, он вычеркивает себя из списка людей, к которым мы относимся как к гражданам. Он становится субъектом, просто физиологическим объектом. И, конечно, за членство в террористических организациях нужно пожизненно сажать в тюрьму, пожизненно, нещадно, так сказать, на урановые рудники посылать, неважно куда, там, на новую землю. Но только не давать никакой возможности оправдать членство в террористической организации.
Да, в таким образом, я так понимаю, что вы думаете, что, по крайней мере, одобрят вот эту инициативу Кадырова и действительно могут лишать за это гражданство. Если такая поправка, допустим, такое произойдет, вот на ваше мнение, на ваш взгляд, за что еще можно было бы лишать гражданства в России? Кроме...
Я с осторожностью отношусь к подобного рода инициативам, поскольку лишать гражданства — это что-то такое, мы уже слышали.
Угу.
И что-то это было уже у нас в период не очень эффективного менеджмента страной, когда...
Но при этом вы поддерживаете, что за вступление в террористическую
касательно
организацию...
Касательно терроризма, угу. Касательно торговли наркотиками, касательно торговли людьми — это все преступления против человечества. И здесь я бы, ну, перефразировал, хорошо, человек должен быть лишен практически всех своих конституционных прав. Человек должен быть ограничен в них и пожизненно идти в тюрьму. Потому что пожизненное заключение — это то же самое, что лишение гражданства. Только лишение гражданства — это что такое? Это значит, человек может уехать за границу. А если он, извините меня, убивал, если он участвовал в бандитских этих подразделениях, почему мы должны давать ему уехать куда-нибудь в Лондон?
А если у него нашли миллиграмм кокаина, наркотики, плохо, тоже лишать гражданства?
К сожалению, либеральное законодательство 90-х годов, оно не то что миллиграмм, оно 100 грамма героина считает дозой личного потребления. Я вот считаю, что если у человека, который где-либо находится, работает, нашли следы употребления, не просто в кармане, да, в кармане могут подбросить, мне могут подбросить хоть килограмм кокаина, я не буду знать об этом и буду ездить с ним в машине.
Ну вот, опять же, вот, вы допускаете, что могут подбросить.
Подбросить могут.
Ну
но,
и чего, и лишать
вопрос,
гражданства?
Вопрос в другом. Не подбросить, а тест. Если, так сказать, доказано, что человек, так сказать, торгует и употребляет наркотики, вот это уже серьезный вызов.
Смотрите, подбросили, а ты можешь и не употреблять. Но ты можешь торговать, и потом не отмоешься. Ну все, лишили тебя всех прав.
Я могу сказать, что любой полицейский, серьезный, конечно, вам объяснит, что существует тяжелая процедура доказательная, как определить, что человек торгует наркотиками. И приговоры такие выносятся, и это все не так сложно доказать, потому что есть контрольные закупки, и вам могут подбросить грамм героина, но если вы его продали, то это нельзя назвать подставой, потому что вы должны его продать.
А если подарили?
Я думаю, что, конечно, наркотики – это вообще такая опасная вещь, которая должна быть вычеркнута из нашей жизни. Мы как-то либерально к ней относимся, мы как-то ее легализовали морально. Но вот человек же был в состоянии наркотического опьянения, поэтому он был неадекватен. Состояние наркотического опьянения есть преступное состояние. Употребление наркотиков образует состав преступления, потому что наркоман – это человек, который больной социально опасной болезнью. Наркоман – это человек, который убьет мать, отца, ребенка за дозу.
Может, и не обязательно убьет. Наркоман... Вот у нас много рок-музыкантов, они прям честно говорят, ну, не про российских, а даже про зарубежных, которых вы, наверное, не очень любите, которые приезжают.
Да как не люблю, я люблю многих рок-музыкантов западных.
Любите, но они употребляют, они это не скрывают. Ну, говорит, ну, тяжелое не-не, а вот, ну, кокаин можем. И нам, говорят, это лучше творить помогает.
Ну, это же не образец, понимаете, вот Пушкину не нужен был кокаин.
Откуда вы знаете, может, он что-то другое употреблял?
Ну, это не так. Конечно, вот мы пытаемся легализовать этот вопрос и этот статус. Я считаю, что в школе я в свое время предложил всех школьников принять наркотики. В 2007 году я только стал депутатом, предложил, мне прислали гневное письмо из Министерства образования, из Министерства еще какого-то, что нет из здравоохранения, что ни в коем случае нельзя. Потом Дмитрий Анатольевич Медведев то же самое предложил, вернее, со своей стороны предложил эту инициативу, ее тоже приняли. Вот. Потому что я говорю, как так? Ранняя диагностика наркозависимости позволяет вылечить человека хоть с какой-то долей. Если он становится закоренелым наркоманом, его вылечивает только одно. Извините меня, городское кладбище. Это суровая правда жизни. И наркотики должны быть вообще вычеркнуты из нашей жизни. Студенты должны сдавать тесты на наркотики.
Депутаты должны.
Обязательно. Если депутат виновен, вернее, замечен в употреблении хоть какого-то наркотика, а сейчас, знаете, тесты есть очень совершенные, там, по волосам, еще по коже, в Америке полицейских тестируют, там, вплоть до 2 лет смотрит срок.
А если ты покурил травы?
Значит, ты пошел вон. Если ты наркоман, пошел вон из российской власти. Тебе места нет.
Смотрите, знаете, что я немного не понимаю. С одной стороны, вы говорите, что преступно употреблять, это правда. С другой стороны, вы говорите, что это болезнь, и это тоже правда. А что же тогда делать с людьми, которые, ну, правда, употребляют, и вы говорите, на ранних стадиях это лечится? Так лечить или в тюрьму отправить?
Принудительно лечить. Принудительно лечить тех, кто на ранней стадии, то рецидив. Значит, это... А что делать с людьми, которые в силу своего психического заболевания, они безумны настолько, что они могут порезать человека? Что делать с таким человеком? Его, к сожалению, ограничивают в передвижении, потому что общество не может позволить маньяку, психбольному, который без умысла это делает, ходить по улице. Это называется невменяемое состояние. Так вот, наркоман – человек невменяемый. И возродить институт лечебно-трудовых профилакториев нам необходимо, хотя бы потому, что там не только наркоманы проблема. Хорошо, вот у меня массовые случаи, подходит женщина какая-нибудь на округе, избирательница, говорит, вот помогите мне решить проблему, у меня сын пьет сволочь, избивает, грабит, но доказать ничего нельзя, в тюрьму посадить нельзя, потому что он просто алкоголик. Он тунеядец, алкоголик. И вот эта женщина страдает, она пишет заявление в полицию, полиция разводит руками, ничего сделать не может.
А вы что сделали?
Если бы действовать правым методом, я ничего не могу сделать. Вот, я могу вытащить его за шкирку, дать ему в морду, понимаете, и выгнать его.
А сделали что?
А вот для этого мы, как депутаты, у нас есть право инициативы, мы законодатели. И я предлагаю, что тех людей, которые ведут такой моральный образ жизни, считать это состояние не антиобщественным, и таких людей подвергать наказанию.
Какому?
Но если человек не может сам с собой справиться, если он живет, пьет, избивает, там, тунеядствует, не содержит своих престарелых родителей, соответственно, он должен поехать в те места, где будут над ним работать. Так называемые ЛТП. В советское время эти все ханорики, их же туда забирали. И они боялись туда попасть, поэтому вынуждены были работать. А сейчас он сидит, он плевать ему.
И продолжали пить в советское время. Давайте
продолжали пить. Да, но такого количества пьяного быдла, валяющегося на улице, не было никогда.
В советское время?
В советское время валяющийся человек на улице моментально оказывался в отрезвителе, который почему-то ликвидировали.
Подождите, в советское время вы были в Ленинграде в советское время?
Да, я был в Ленинграде.
Там, возможно, меньше валялись.
Я могу сказать, я вырос вообще-то на Московском вокзале. У меня дом через два дома от Московского вокзала.
По всей России вряд ли.
И я могу сказать, что раньше такой момент... Такой элемент, там, как бомж, который поселился на крыше, это было ЧП, приезжала милиция, участковый приходил сразу. А теперь же это стало нормой. Улицы усеяны пьяными людьми. А посмотрите, что происходит в Петербурге, в центре, например, улица Ломоносова, где все клубы подростковые. Не подростковые, а молодежные. В пятницу вечером приходишь, просто садом какой-то, реально. Девочки, мальчики,
что
совершенно
нужно с этим
упитые.
Делать, закрывать?
Скажите, 90-х, вы помните же хорошо 90-е, вот ситуация была лучше разве?
В 90-х?
Да, в 90-х.
В 90-х мы шли по...
И выходили сами в клубы тоже.
Ходил, перестал ходить, потому что после того, как увидел, как людей там чуть ли не убивают, братва, которая приезжает в спортивных штанах, там на восьмерках тонированных, перестал ходить. Мне стало это глубоко противно и неприятно. И я, честно, могу
сказать...
Но мне
кажется, что по сравнению, как минимум, с 90-ми ситуация улучшается, нет?
Нет, она ухудшается. Потому что в 90-м, в 90-х годах, особенно в начале 90-х, мы были представителями народа, пускай разрушенного, униженного, но у нас оставалось какой-то вот в скелете в нашем какие-то понятия, какие-то устои оставались, понимаете? И какие-то переданные с молоком матерью какие-то понятия там плохо, хорошо, можно, нельзя. А сейчас же вообще...
Ночные клубы закрыть?
Нет, не надо закрывать ночные
клубы.
Что
тогда делать? Ну, вот вы видите этих убитых, как мальчиков, девочек.
Задать вопрос, почему в этом ночном клубе столько обколотых, укуренных.
Может, не обколотых, они просто пьяные, пить не умеют, молодой организм.
И почему этим людям, хотя они находятся в состоянии алкогольного опьянения, продолжают продавать алкоголь? Ведь все это решается. Ведь мы теряем это поколение, мы теряем этих людей.
А сейчас вот важно, стойте, а как? Что бармен должен определять, в какое состояние это алкогольного опьянения, продавать тебе дальше или не продавать? Как это должно происходить? Ваше мнение.
Знаете, для меня вопрос здорового развития нашей молодежи гораздо более важен, чем вопрос развития барного бизнеса.
Это понятно. Нет, но все равно люди приходят, понятно, зачем.
Во многих европейских странах продажа алкоголя лицу, который, очевидно, находится в состоянии алкогольного опьянения, является нарушением административным. И нахождение человека в состоянии сильного алкогольного опьянения на территории клуба является основанием для закрытия клуба. Понимаете, если хозяевам сказать, либо мы тебя закрываем, сволочь, либо ты контролируешь, что у тебя никто пьяный не валяется. Поверьте.
А можете пример страны привести, где вот...
Я вот была в зарубежных ночных клубах, я тоже не видела. И наливают, и там еще хуже, по-моему, чем у нас.
Ну, например, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения сильного в Финляндии, то вам не нальют.
Допустим, не нальют одному человеку, который в состоянии сильного опьянения. Нальют товарищу, который, собственно, способен вообще дойти до барной стойки.
Давайте мы не будем здесь уже уходить в какую-то, так сказать, какие-то глубины. Я говорю лишь о том, что сейчас уровень употребления алкоголя, особенно среди молодежи, он очень велик. И уровень употребления синтетических наркотиков очень велик. И не замечать этого нельзя просто.
Что делать-то?
Опять же, ввести уголовную ответственность за хранение любой дозы наркотиков, если вы употребляете их. Ввести принудительное лечение. Ввести ограничения для тех, кто употребляет наркотики. Вернуть ЛТП для алкоголиков, которые тунеядцев. И, в принципе, как вариант, ограничить торговлю алкоголем.
И так ограничили. После 23 ее не купить.
У нас после 22 в Петербурге.
Ой, да, у вас еще
по количеству... существенно ограничить количество мест, где можно продавать алкоголь. Малые там эти ларёшники тут же заводят, что пиво, водка – это их основной источник дохода, но плевать. В Финляндии, где была аналогичная проблема, вообще сделали государственную монополию на торговлю не на производство, а на торговлю алкоголем. Человек, который идет в магазин, должен иметь гарантию, что то, что он купит, там будет качественным.
Давайте вот этот момент про то, что ограничит торговлю, это ваша инициатива, вы ее куда-то продвигаете сейчас или нет?
У меня много инициатив.
Мы вот конкретно это.
Мы же разговариваем о тех идеях, которые...
Да, да, да.
И не все...
Вот эта идея, она где-то задокументирована, это законопроект, что это?
Не все, к сожалению, мы региональные депутаты, мы маленькие региональные политики, поэтому мы не можем предлагать некоторые вещи на федеральный уровень, потому что их просто никто не будет рассматривать. Мы призываем бумагу,
надо выходить самому на федеральный.
Инициативу, ее выкидывают в помойку, или в правительство, к сожалению.
О сложностях взаимоотношений с федеральными после депутатами новостей. После новостей.
Это программа «Бла, блондинки». Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
Политик, депутат ЗАГС Собрания в Санкт-Петербурге Виталий Милонов. Виталий Валентинович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, мы до новостей поговорили про депутатов немножко. Вы сказали, что довольно сложно выходить на уровень федеральных депутатов. Вас могут не понять там в Госдуме. Про Госдуму. Ваши, теперь я могу сказать, коллеги из Госдумы.
Да.
Потому что коллеги из Госдумы некоторые говорили о существовании неком гей-лобби. Не будем сейчас называть имена конкретно, кто об этом говорил. Вы тоже считаете, что оно существует? И если поддерживаете эту мысль, знаете ли вы каких-то представителей этого гей-лобби?
Достаточно включить любой, ну, некоторые телеканалы, и можно сказать, что они вот в этих перьях своих расплясывают, они известны, и... Факт тот, что ни для кого не секрет, что эти ребята всегда будут сопротивляться тем традиционалистам, которые пытаются остановить этот шабаш. И у нас, в общем, половина нашего, по-моему, поп-небосклона поп-поп-музыки, вот этих фонограммщиков, они являются представителями нетрадиционной ориентации. В общем-то, какие песни, такие ориентации, такая ориентация, конечно, но дело вкуса, с другой стороны. Да, я понимаю, что эти люди очень не хотят, чтобы к их ориентации относились как бы нормально, так сказать, нормально, то есть негативно. И, естественно, они делают все возможное, чтобы любые инициативы, направленные на защиту традиционных семейных ценностей, превратить в какое-то, так сказать, как они говорят, мракобесие, клоунство и так далее. Потому что, по сути, они не могут ничего возразить. Ну, как может мужик сказать, почему он стал гомосексуалистом? Ну, почему? С ума сошел? Больной? Я не знаю, какие должны
быть
причины.
Знаете, как иногда говорят? Вот в каком-то возрасте мальчик вдруг понимает, что... Ну, я не знаю, у него некие физические реакции произошли с его организмом физиологически, когда он увидел девочку. А у другого произошли ровно такие же реакции, когда он увидел мальчика, и он не может это объяснить.
Я могу сказать, это все распущенность. У любого молодого человека происходит реакция, когда он видит дорогую машину, он хочет ее, может быть, украсть. Понимаете? Ну, у многих людей, я могу сказать. Видишь там дорогую квартиру, хочешь с ней жить. Да, у тебя этой квартиры нет. Вопрос культуры. Вот если мы...
То есть гомосексуализм – это вопрос не культуры,
да,
безкультурья
просто? Да, конечно. То есть есть с земли, гадить под деревом, подчиняться
деревом,
каким-то аномалиям психологическим. Вот. Это все, конечно, от безкультурья. Человек культурный, человек воспитанный – это человек, который победил свою натуру, который победил свою природу. Это человек, который учился, не спал ночами. Это человек, который тренировался,
вы
бегал.
Что считаете, что они не учились, не тренировались?
Нет, это люди, которые подчиняются...
Они безумно талантливые.
Да, какие? Вот именно, что безумно талантливые. Знаете,
а вы будете здороваться с ними за руку?
С некоторыми, да. Ведь мы же рассматриваем людей не только в их плане их сексуальной ориентации. Слава богу, что есть люди, которые, ну, у которых этот недуг есть. Но они никогда о нем не говорят и не пытаются навязать нам позицию, что это нормально. Они относятся к этому как к своей личной трагедии. Знаете, ну, как Набоков описывал в известном своем произведении «Лолита», да? Это личная трагедия человека. Поэтому только идиот говорит, что «Лолита» — это пропаганда педофилии. Это история о личном кошмаре для человека. А другое
если
дело...
Он счастлив, какой же кошмар?
Ну, вы же читали это произведение. Это история с, ну, вообще боли и слез. И Поэтому у человека может быть порок, и, знаете, а у меня другие пороки есть, я там могу обмануть или еще что-то нехорошее сделать.
Готовы назвать, я возвращаюсь к своему вопросу, готовы назвать людей из Гилоби?
Я их знаю, мне достаточно, что я их знаю. От того, что я их назову, от этого ничего не изменится. Потому что те, кто принимает решение, тоже их знают. Почему они не принимают решение, почему они позволяют это развивать, не знаю. Я не готов дать ответ на этот вопрос.
Но вы наверняка думали, правда, об этом?
Ну, знаете, вот я помню, что каждый раз, когда просили приехать на Первый канал, почему-то, меня на разные каналы иногда приглашают, ну, редко, правда, и я не московский же, мне далеко ехать, там, на самолет лететь. Вот никогда на Первый канал, например, приглашение не подтверждалось. Потому что, ну, Первый канал, он наполнен этими товарищами, вот, и поэтому мне туда, в общем, дорога заказана. Я не переживаю от этого абсолютно. Я Первый канал, кстати, и не смотрю практически никогда, потому что я как-то Новый год болел, и я не мог даже переключить дистанционный пульт, и я смотрел Новый год на Первом канале. Я умер практически второй раз. Это же ужас. Понимаете, они
а
вот
первый
это...
раз, когда умерли?
Первый раз другое дело было. Но на самом деле это же кошмар. Они же считают нас за быдло. Эти одни и те же молодеющие год от года, так называемые звезды, вот, которые поют одинаковые песни под фанеру.
Вот здесь у нас, знаете, есть для вас уже тут придумали
про звезд.
Идею про звезд, да.
Да, у нас тут недавно было в качестве гостя, знаете ли вы такого бизнесмен, господи, Владимир Киселев, который собирается, как он выражается, создать концертный патриотический в некотором роде инкубатор. То есть он собирается там растить правильных патриотических артистов.
Новых.
Вообще, идея вам нравится, не нравится? Про патриотизм сейчас больше вопросов. Потому что вы сейчас говорите, что у нас такие же звезды, вот они...
Любую идею, знаете, любая идея в Москве может быть хорошая, а может быть извращена до невозможности. Поэтому, что касается патриотизма, сам по себе патриотизм не является ценностью. Сам по себе патриотизм, если он просто голый такой, это пиар-ход. И это вранье по отношению к людям. То есть это ничем не обоснованная любовь к тому месту, где ты живешь. Патриотизм нормальный, есть следствие. Следствие душевного состояния человека, следствием его веры, следствием его мировоззрения, приверженности традиционным ценностям. Если ты любишь свою родину, ты любишь своих родителей,
нужен
любишь
этот
семью,
инкубатор.
Ведь инкубатор нужен как раз для искусственного чего-то выращивания, понимаете, нежизнеспособного. Я считаю, что мы созданием вот такой альтернативы только подчеркнем глубину различия между одним и другим. А нужно по-другому. Я бы предложил... Ну, посмотрите все шоу, которые у нас есть вечерние. Кто кому с кем изменил? Кто кому ушел?
Так, вы сказали, вы бы предложили что?
Я бы предложил поменять вообще информационную политику в России. Почему у нас в этих вечерних шоу нет ни одного хорошего рассказа про многодетных, понимаете? Нет ни одного хорошего рассказа про супружескую верность. Почему ради пиара, ради рейтинга
никто
они вытаскивают самую гниль? Знаете, в чем дело? А порнография вообще, вот жуткая там порнография, ее бы все смотрели, ну не все, а многие смотрели, выпустили ее на центральном канале. Но это же нельзя делать, потому что это морально. А рассказывать про ту же самую порнографию, которую страдают наши уже, так сказать, перетянутые 855 раз звезды, накачанные там всем, чем только можно, об этом можно. Почему? Посмотрите, у нас же, в принципе, вопрос такой ценностей, он не рассматривается. Мы говорим о том, что это хорошо иметь детей, хорошо воспитывать детей, хорошо иметь много детей. С одной стороны, тут же меняется программа, и пошло-поехало шоу Малахова, как я изменила своему мужу 18
потому
раз.
Потому что людям это интересно. Понятно, что СМИ работают в этом смысле как раз...
СМИ, государственные СМИ, да. Прошу прощения. Это еще и пропагандистская, идеологическая функция.
Ой, тогда нас... это откуда получается? Сверху кто-то дает указание? Что...
Знаете, в Америке дают. В Америке дают.
В Америке 500 тысяч каналов, и человек может выбрать частный канал. Может выбрать государственный, а у нас 4 канала.
Да, но по государственному телевидению никогда не будут рассказывать о том, что пропагандировать, как здорово, что она изменила 18 раз. Ну вот не будут, и все. И в Америке другая государственная программа, которая каждой девочке, извините меня, и каждому мальчику в школе демонстрирует фильм, называется «Последний крик», беззвучный крик, о том, как кричит ребенок, когда его убивают во время аборта. Каждому ребенку это показывает, об этом мы не говорим. И они тратят десятки миллионов долларов на пропаганду, не то что, как у нас нам предлагают эти псы либеральные, пользоваться там контрацепцией.
Виталий Валентинович, меня вот все время интересует, почему вы когда говорите, неважно, о либералах, не о либералах, вы тут же как-то это слово пытаетесь так исковеркать, чтобы оскорбить, в общем.
Я никого не оскорбляю.
Вы называете их псами. У вас как так много...
Поймите, они, это же враги, это хуже тевтонских рыцарей.
Но при этом вы Америку приводите в пример, они не враги.
Секунду, Америка... сильное государство. Я показываю разницу, что они предлагают для себя, чем они кормят себя и чем они предлагают кормить нас. Это лицемерие.
Когда включаешь в Штатах телевизор, там ровно то же самое идет, что у нас, неправда? Там дурацкие идут программы о том, как выиграть, не знаю.
Согласен, но вместе с тем эти программы идут. Но вместе с тем в школе там совсем другие предметы преподаются. И в школе есть серьезная идеологическая работа, в нормальных школах.
В европейских школах, знаю, во Франции очень так про геев хорошо рассказывают.
Это не
Секунду. Во
давайте
Франции.
Я вырос на европейской политической традиции. Я вырос тогда, когда в Норвегии мне показывали бывшего руководителя молодежной организации, которого с позором выгнали за то, что он оказался гомосексуалистом. Вот те добрые европейские традиции, которые я воспринял от Европы, между прочим. Это был 1990, по-моему, второй или третий год.
А сейчас там разрешили гей-браки.
Это не Европа. Россия и Европа – это очень близко, это одно и то же, это единый мир европейский. Только Европа настоящая, не то болезненное состояние, которое сейчас атакуется этими потоками мигрантов.
Может, просто мы все развиваемся? Ну, везде все поменялось. В Норвегии, вот вы сами говорите, у нас поменялось. Не то показывают на телевидении, что вы хотели.
Развитие.
Это такое развитие.
Нет, давайте так. Это изменение статуса, безусловно. Развитие бывает взросление, развитие в плане победы над инстинктами, победами, над ленью, над хотенчиками, то есть воспитание. Это одно развитие. Развитие раковой опухоли тоже развитие.
Тоже.
Развитие алкоголизма и цирроза печени тоже.
Слушайте,
развитие.
Мы развиваем информационные технологии. У нас у каждого ребенка уже есть какие-то всякие разные гаджеты. И при этом мы хотим, чтобы вот там, не знаю, в тех же информационных технологиях мы развивались, а какие-то взгляды на мир у нас оставались прежними советского периода, например.
Ни в коем случае не советского периода. Мне, кстати, советский период не очень-то и нравится. Информационные технологии как помощники, они очень полезны. И христианство и наука – это не противоположности. Христианство и наука – это одно и то же. Просто наука доказывает то, что сделал Господь Бог. Но если мы разрешаем в интернете нашим детям выходить в эту сеть ВКонтакте, предположим, где абсолютно ничем не ограниченные паблики, пропагандирующие гадости страшнейшие, существуют, это что называется? Безответственное отношение к детям.
У вас есть аккаунт в социальных сетях?
Конечно, есть.
Где?
Ну, я же из Петербурга, поэтому ВКонтакте.
У вас в Твиттере нету аккаунта?
Есть. У меня был в Твиттере аккаунт, его заблокировали американцы.
Да, знаете, что в Твиттере есть аккаунт человека, который ведет его от вашего имени, наверное, если знаете. На фотографии изображен человек, опять же, очень похожий на вас, с автоматом в руках. Вы знаете эту историю, скандал, который произошел летом, по-моему, когда в сети появились даже не фотографии, а видео о том, как якобы вы в Донбассе стреляете из оружия, потом вы опровергали несколько раз, говорили, что у вас совершенно другие цели были. Дело даже не в этом. Была ли у вас действительно хоть раз мысль о том, чтобы поехать в Донбасс за период конфликта на Украине как доброволец?
Я там был много раз, и я считаю, что у каждого есть свое предназначение.
Вы были с гуманитарными миссиями, как вы говорите. Я сейчас спрашиваю,
миссиями, да, но
как доброволец.
Если я увижу, что там началась снова атака фашистов на людей, я готов поехать и защищать.
А готовы стрелять, а убивать?
Это сложный моральный выбор. Я не думаю, что я буду самым лучшим снайпером, и не хочу тут бравады какую-то наводить. Но если я считаю, что это долг любого человека, если он видит, что его родина и люди в опасности, он должен их защищать.
Донбасс — ваша родина?
Это Россия. Это великая Россия, это люди там живут, понимаете, которые считают, которые говорят, ну не бросайте нас, не бросайте, мы боимся, что нас бросите. Мы боимся, что Россия от нас отвернется, и сюда пойдут каратели, и нас всех убьют. Вот как можно, вот если ты видел глаза этих людей, если видел глаза этих детей, которым ты ездишь там в этот в приют, вот как ты можешь после этого сказать, что нет, я это геополитика, я не буду вмешиваться?
Скажите, вы сейчас еще служите в церкви?
Да, конечно.
А как это может соотноситься?
Илья Муромец с Андреем Масляби, это вообще святые русские, Александр Невский, военачальник, который еще принял монашество, воинский долг, оборонительный воинский долг не является грехом. Но вступательная война, безусловно, неправильная. Но если ты защищаешь родину, если ты защищаешь женщин и детей, в этом греха никакого
нет.
Вы
глубоко верующий человек и...
Не глубоко.
Не глубоко, да?
Глубоко верующий человек — это нас, а я грешник.
Ну, хорошо. В общем, вы к религии-то пришли...
Я христианин.
...давно. И в этой связи у вас никогда не было мысли, не знаю, уйти в монахи, например, еще до того, как вы женились?
Нет, вот я честно могу сказать, это выше было бы моих сил, я не предназначен для монашества, как мне кажется сейчас. Но то, что я, поверьте, я бы очень хотел остаться и служить в церкви. Вот.
Может, потому... такое,
а что мешает
чек вам? Щелкнуть, и вы скажете,
в какой-то момент скажете,
уйду.
Что не хочу политики больше.
Понимаете, я же не сам по себе живу, я расцениваю мое депутатство как некое мое послушание, поскольку в Священном Писании сказано, в каком вы звании призваны, в таком и служите. Я пытаюсь, у меня очень плохо это получается, но я по-своему пытаюсь нести свое послушание в виде вот такой работы. И считаю, что христианин может быть и в депутатах, и должен быть в депутатах, потому что кто, если не мы будем тогда заниматься? Мы оставим это на откуп яблочникам, что ли, каким-то? Нет, конечно. Но, естественно, если так получится, что я не стану депутатом, для меня, говорю, абсолютно не трагедия вообще, и поверьте, мой хлеб депутатский, он, мягко говоря, невкусный, то я мечтал бы уйти в церковь и принять саны, и служить в церкви. И я бы, наверное, обрел самое большое счастье в своей жизни.
Так, может быть, это еще и будет.
Понятно. Все в руках Божьих. Знаете, у нас есть начальник, Господь Бог, и пускай он определяет, как он решит, так и будет.
Как бы к этому отнеслись ваши дети? Ну, то есть вы явно бы проводили очень много времени в церкви, а не с ними. А у вас их четверо.
Я сейчас провожу с детьми так мало времени, что мне стыдно, потому что я работаю. Я уезжаю рано утром, приезжаю поздно вечером. И очень часто у меня нет выходных, и дети меня видят очень-очень редко. Поэтому я думаю, что ничего не произошло. Но, опять же, что говорить о будущем? Как получится, на все воля Божья. Получится так, значит, будет так.
А если воля Божья будет такова, что один из ваших сыновей придет в какой-то момент и скажет, вот это, не знаю, там условный Петя, я его люблю, хочу жить с ним?
Ну, это, во-первых, очень сложно представить, поскольку ты должен запустить своих детей.
Всяко бывает, правда.
Ну, точно так же он может прийти и сказать, я убил человека.
Теоретически.
Он может, да. Трагедия, конечно.
Вы как будете это воспринимать?
Но, понимаете, почему, когда ребенок приходит и говорит, знаешь, я украл у своего, там, не знаю, одноклассника, там, не знаю, телефон, и это считается, ну, трагедии, ты должен предпринимать срочные меры какие-то своим ребенком. А если он говорит, что у меня там девиантное поведение какое-то в сексуальном развитии, ты об этом должен оставлять на самотек. Нет, конечно.
Смотрите, а он же, скорее всего,
знает,
как вы
человек,
к этому относитесь.
Нормальный человек, выросший в нормальной среде, никогда до такой местности
сейчас
не опустится.
Сейчас, смотрите, меня, знаете, сейчас меня... один момент. Можно, когда ребенок видит, какой отец, да, это что, как вы к этому вообще, к этой проблеме относитесь, он же не придет к вам рассказывать. Он же не придет до какого-то момента, пока он не вырастет, ну, и не сможет просто уехать из дома. Он не будет с вами
это
об этом разговаривать.
Вы говорите о каком-то неоевропейском одиночестве.
Возможно.
В семье. А я говорю о том, что семья, христианская семья, это семья, где люди открыты друг другу.
Вы не можете допустить такого, что такое произойдет в вашей семье.
Ну, трагедия может быть любая в семье. Любая трагедия. Он может сказать, что я употребил наркотики. И я буду относиться к этому как к трагедии. И, естественно, сделаю все, чтобы это прекратить.
Что, запрете ребенка?
Не-не. Ну, все что угодно. Но любые способы должны... Ну,
а какие могут быть способы?
Ну, я, во-первых, не хочу говорить применительно к своим детям.
То хорошо, есть надеюсь, давайте, какие вообще могут быть способы? Ну, вот
ну,
что?
Во-первых...
Всё. Человек думает, что он определился, и думает, что вот это, ему в этом
чем
счастье.
Дело? Как к этому относиться? Если относиться к этому как к некому модному состоянию, как это в московских ночных клубах, ну, наверное, да. Если относиться к этому как к одному из грехов, то покаяние и слезы раскаяния, они излечивают и не такие грехи, понимаете? И служа уже достаточно долго в церкви, знаете, я многие примеры видел, разные. Приходит человек, если он приходит с открытым сердцем, с покаянием, исчезает блуд. Исчезает не только этот грех, исчезает там блудный грех, там наркозависимость. Если человек открывает свое сердце Господу, то Господь лечит открытое для него сердце. А если он запирается и настаивает на своей богоборческой гордыне, это мой выбор, это мой гендер, и там еще какие-то безумия там с лесбиянками пляски, то, конечно, это сердце очень тяжело
излечить. А если человек, как вы говорите, мучается от этого, то он часто доходит до самоубийства. Что лучше?
Самоубийство есть естественный путь пребывания в этом грехе. Содомия – это путь служения дьяволу. Содомия, пребывая в содомском грехе, человек
отвергает... То есть, ну, пусть отверга... как бы, или отверга... что?
Нет, дело в том, что вы говорите...
Вы просто сами до этого говорили, что...
Вы говорите, что курильщик может заболеть раком легких.
Нет, подождите,
Содомит может закончить жизнь самоубийством, это его естественное состояние. Иуда закончил свою жизнь, как вы знаете, совершив самоубийство, поскольку он совершил злостный поступок, и отец лжи, дьявол, его привел к самоубийству.
Виталий Валентинович, вы говорите, если человек мучается от этого...
Если он раскаивается,
да, и это
никакого самоубийства не будет.
Это совершенно другое. Но человек мучается. Вот он, у него есть, пускай он даже думает, что это проблема, неважно. Вот он мучается этим, а сделать ничего не может.
Не хочет.
Не может.
Ну как не может? Ну, знаете, мы говорите о людях или, не знаю, собаки и то более волей обладают, силой воли. Поэтому если человек считает, что это проблема... Если он видит, он говорит, дай мне зареть мои прегрешения, да, и если он видит, что это прегрешение, он, как Давид-псалмопевец, понимаете, сердце чисто с одежды во мне, дух прав обновил утробы мои, он обращается к Господу очистить его, очистить от скверны греха, и поверьте, нет такого греха, который Господь не очистит.
Про очищение, вы недавно, одно из последних ваших заявлений сказали, что вы, ну, фактически очистили, выжили, геев из Петербурга, что, меньше, правда, стало их? Но они, правда, с этим не согласны.
Ну, было бы странно, если бы гомосексуалисты, как их положено называть сейчас толерантно на радиостанциях, были бы со мной согласны. Мы говорили применительно к активистам, вот ко всем этим людям, которые считают, что не только нужно обладать этим недостатком, но еще учить подростков и детей, что этот недостаток является нормой. И вот я сейчас действительно, знаете, на карте можно отмечать флажками места, куда выезжают эти активисты.
Вы следите за их судьбой?
Нет, я слежу за то, чтобы они пересекли границу Российской Федерации и никогда больше не возвращались. В Священном Писании говорится о прощении. Апостол Павел, он же был гонителем христиан, мы помним. Но... Есть одна фраза, одно исключение, что тот, кто научит малых, так сказать, отступить от Писания, кто научит греху, тому лучше броситься вниз с жерновом, с привязанным камнем на шее и утопиться. Так вот, те люди, которые типа этой гадины, прошу прощения, нелюдя, нехристи, типа Лены Климовой и ее зарубежных спонсоров, ее сотрудников, которые ей помогают, которые детей совращают, когда они пишут, эти детишки, глупые пацаны и девчонки, там, 12-летние с прокомпостированными, промытыми мозгами, ой, а может быть я это, я гейша, как они пишут, или еще... Я говорю, да-да-да, правильно, подумай, ты с мальчиками не дружишь? Нет, ну, значит, ты вот такая. Вот этих людей надо каленым железом выжигать. И я говорю это от имени миллионов родителей по всей стране, поверьте. Есть,
знаете,
конечно, исключения.
Знаете, что тут чего нашли в Петербурге, когда готовились? У вас есть там мотоклуб, он называется «Гомото». Гей-мотоклуб, знаете о таком?
Ну, педики на мопедиках. Могу сказать, что, конечно, они боятся. Это они только в виртуальном пространстве существуют.
Потому почему?
Что...
Они выложили на сайте кучу фотографий.
Видео, как они катаются.
Фотографии, да, но мы их не можем найти, поверьте.
Вы искали?
Вот.
Они, конечно, от вас прячутся.
Я сам на мотоцикле езжу, у меня такой брутальный мотоцикл.
У вас есть мотоцикл?
Да, я чоппер, Кавасаки,
Вулкан. Подождите. А как же вы в «Ночные волки» не хотите вступить?
Нет, нет.
Почему?
Нет, нет. Я...
Там православные ребята,
нет,
все правильно.
Мы православные мотоциклисты, там, знаете, «Ночные волки» — это какая-то часть пиара, да? Я уважаю право быть людям.
Ой, слушайте, а вы как будто бы не пиаритесь сами.
Не-не-не, я пиар терпеть не могу, поверьте. Вот, пиар — это...
Да ладно, у вас заявление на заявление.
Это сплошной... моя позиция, это не пиар, это моя позиция, я как христианин не могу молчать.
Ладно, хорошо. А вот. Как личности Золдостанова, его же хирурга, как вы относитесь?
Я его видел два раза. Один раз поздоровался он со мной, другой раз не поздоровался. Ну, как бы не так, мельком. Мы виделись в Крыму с ним во время референдума, еще где-то. Но я не считаю,
что... А вы ездите на байкерские слеты?
Нет, не езжу.
Вас просто это не интересует или просто не хватает
ну,
времени?
Ну, это, понимаете, у меня, во-первых, нет времени, и это целый пласт, это целая жизнь, которой я не могу жить, мне просто нет на это времени. Я езжу на службу на мотоцикле на своем. Вот. Ну, иногда. Мне нравится. Я просто считаю,
а переодеваетесь что... вы уже в церкви или также на мотоцикле ездите?
Не, я как отец Андрей Кураев не могу в подрясники ездить. Я пробовал, но мне неудобно страшно. Поэтому подрясники я
одеваю. Мне кажется, заводить не очень удобно.
Что, все? Мотоцикл. Время?
Нет, еще не совсем время. Знаете что, у меня к вам такой, наверное, завершающий вопрос перед нашей рубрикой. Будь ваша воля, вы бы убрали из Конституции Российской Федерации статью о том, что Россия – это светское государство?
Нет, не убрал.
Бы кучу вопросов, с которыми вы боретесь.
Одну минуточку. У нас есть неправильное понимание такого понятия светского государства. Светское государство, дорогие товарищи, это не атеистическое. Вот, к сожалению, мои оппоненты, либералы и национал-предатели, они как раз говорят, что это атеизм. Это значит государство, которое пропагандирует шизофрению.
Это государство, в котором не должна превалировать какая-либо вера.
В том-то и дело. Во страшном сне любой православный человек будет видеть, что мы возвращаемся к системе, которая была до 17-го года. Она ни к чему хорошему не привела, я могу сказать. И не какие-то марсиане, а именно разуверившиеся семинаристы, неверовавшие семинаристы и разуверившиеся крестьяне пошли убивать священников, пошли сжигать дворцы, сжигать дома и расстреливать людей. Потому что заигрались. Слишком большой был союз государства и церкви. И я думаю, что нашей дорогой Русской Православной Церкви в самую последнюю очередь хочется стать государственной.
Давайте, все, у нас заканчивается программа «Правда» и 5 вопросов, 5 очень быстрых ответов по возможности.
Я не умею быстро отвечать.
Мы будем очень стараться. Первый вопрос, что вы скрыли когда-то от мамы?
Что меня чуть не выгнали из Артека.
Что ж вы там натворили такого?
Я сказал, что форма существования в виде СССР, она не очень эффективна.
С кем бы вы могли изменить, с какой бы блондинкой вы могли бы изменить своей супруге?
Традиционно.
Это вопрос как бы ниже плинтуса немножечко. Но я очень люблю обнимать одну блондинку, честно говоря, с ней иногда засыпаю, это моя кошка белая, ее зовут Хьёни, по-гречески значит снег.
Самая большая ошибка в жизни?
Их очень много.
Самая большая?
Наверное, что не стал учиться в институте в свое время, в текстильном, куда я поступил.
У кого бы вы попросили прощения?
Есть люди, у которых бы я попросил прощения. И,
у вас есть возможность?
Ну, на самом деле, есть люди, которым... Я человек эмоциональный, на самом деле, очень сильно, не как петербуржец. И иногда могу грубые вещи сказать. Поэтому мне стыдно, я не хочу персонифицировать, но хочу просить прощения у всех людей, которых я обидел, как бы не желая того, и мне очень стыдно бывает. Я могу там разойтись, расшуметься, раскричаться, наговорить кучу, ну, каких-то вещей, а потом мне самому на самом деле так стыдно, а гордыня не позволяет иногда подойти и сказать, слушай, извини, был неправ. Стараюсь это преодолевать, но не всегда это получается, поэтому мне... Прошу прощения у всех, кого обижаю, да.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Лучший друг? Моя жена.
Виталий Милонов был у нас в гостях, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, Екатерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся.
Пока.